Благодать Господа с нами, дорогие друзья, в это прекрасное утро. Его любовь, Его милость, Его благость объемлет, наполняет каждого из нас. Слава Ему! Хвала Ему за спасение, за искупление, за радость в Боге, которую мы имеем. Мы прекрасное свидетельство мы пропели. «Сердцем верую я в Иисуса, в Сына Божьего верую я». Я бы хотел, чтобы все мы, все, которые имеют способность размышлять, порассуждали о великом подвиге нашего Господа. И для этого в основании мы будем читать один текст Священного Писания, записанный в книге пророка Исаия, 53 главе, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Подвиг – это самоотверженный героический поступок. Я думаю, каждый из нас может вспомнить, что где-то читал или слышал из истории в Библии о подвиге, который был когда-то совершенный кем-то. Многие подвиги стали легендарными, но подвиг, который совершил Иисус Христос, он отличается от всех других подвигов. Он даже и близко в сравнении не идет с теми подвигами, всеми вместе взятыми. Потому что подвиг Христа – это не легендарный, это не Христос, он не сказочный, это не басня, не миф, не выдумка. Его подвиг – это реальный подвиг, который он совершил, величайший подвиг во всей вселенной. Кроме того, что я сказал, что это самоотверженный героический поступок, словарь русского языка дает другое значение подвига. Именно важное по своему значению действие, совершаемое в трудных условиях. Какой же подвиг совершил Иисус Христос, если Он превзойден над всеми другими? Голгофа, как много значит это слово для каждого верующего, не так ли? С этим словом связаны воспоминания о страданиях, о смерти нашего Господа. Для каждого христианина это размышление об этом – это сила. И мы размышляем об этом, чтобы нам, как написано, не изнемочь и не ослабеть нашими душами. И вот Исаия за 700 лет, приблизительно лет до рождения Иисуса Христа, он пророчески провозгласил такие слова – «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Душа в Писании употребляется также в нескольких значениях, потому что Исаия уточняет и говорит «на подвиг своей души». И в том числе значение слова «душа» в слове эквивалентно слову «жизнь». Итак, написано, что Он положил за нас душу свою, то есть отдал жизнь свою за нас. Я призываю подумать всех нас о подвиге Иисуса Христа как о трудном действии, важном по своему значению, совершенное в трудных условиях, о подвиге Его жизни, о цельном подвиге, нераздельном длиною в жизнь. Во-первых, Его жизнь была подвигом смирения и уничижения. Мы читаем послание Филиппийцам, 2 глава 6 стиха. Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Немножко непонятное выражение «не посчитал хищением быть равным Богу». Это означает, что для Христа не было воровством быть равным Богу. Он не присвоил себе сам эту честь или это право. Он был равным Богу. Но он принял образ раба. Он смирил себя и уничижил себя самого. Добровольно, сознательно. Подвиг смирения, который начался еще до его рождения. Как это случилось? С воплощением Иисуса Христа. Принято считать, что воплощением его начала, его воплощения на землю, его рождения. Я думаю, правильно бы считать момент, когда ангел возвестил Марии о том, что у нее будет сын от Духа Святого. Это событие мы называем Благовещение. Я думаю, что воплощение было тогда, когда сам Бог, Он воплотился в теле, унизился, смирился, Он подчинился сам законам, которые Он дал для Своему творению. Он снизошел, Он принял образ раба, Он ограничил себя настолько, что стал маленьким зародышем в теле. Он ограничил себя в течение 9 месяцев с воплощения своего, до своего рождения. Он так же, как все обычные дети, он должен был питаться молоком матери. Он должен был также учиться произносить первые слова, делать первые шаги. Сын Божий, Бог. Какое это было уничижение и смирение для него. Написано, что он унижен был пред ангелами. И это уничижение сопровождало его всю жизнь. Он не побрезговал, чтобы его положили в кормушку для скота, чтобы пройти эту жизнь и показать пример смирения, пример уничижения. И само имя, которое он сам себя называл, Сын Человеческий, оно говорит само за себя. И в конце жизни своей Христос еще раз показал пример своим ученикам, да и всем нам, пример унижения, смирения и уничижения, когда Он умыл ноги своим ученикам. То есть сделал работу раба. Итак, пример смирения, уничижения, который сопровождал всю его жизнь. Мы знаем, что Христос пришел для того, чтобы подтвердить, исполнить все пророчества, которые были сказаны о Нем. И это действительно так. Но часто у нас складывается впечатление, что Иисус должен был или обязан был это все сделать для нас. И поэтому вроде бы нету ничего удивительного, что Он все равно это Он был обязан сделать, чтобы нас спасти. Я бы хотел, чтобы все мы очень ясно и четко осознавали, что у Него всегда был выбор, что Он, будучи образом Божиим, ипостасью Божества, Сыном Божиим, Он был соавтором Божьего плана спасения и исполнителем его. Он добровольно согласился на эту роль, на эту миссию. Он добровольно избрал трудную жизнь вместо легкой, долгую и мучительную смерть вместо быстрой. И я хочу подчеркнуть, что это сделал Он прежде создания мира, потому что написано о Нем, что Агнец Божий был предназначен в жертву еще прежде создания мира. То есть Он сделал это с желанием еще до того задолго, как пророчества были написаны о Нем. То есть у Иисуса Христа был выбор. И Он себя предложил самого в жертву за грех. Он сделал это сознательно и добровольно. И в жизни его у Христа все время оставалось это право. Право выбора, идти путем страданий или нет. Вы помните, как он сам засвидетельствовал Петру, говоря: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» В любой момент защита Божия, а любовь Божия могла освободить Иисуса Христа от этих страданий, от того, что он проходил, испытывал, живя на земле. В любое время он мог умолить Отца, чтобы изменить этот план, чтобы сократить свое служение на земле. Если бы у нас была возможность уменьшить нашу боль или сократить трудные обстоятельства, которые нас постигли, время лишений, переживаний, уныния, страдания, избежать дополнительной скорби, болезни, которые нас постигают, скажите, разве бы мы не воспользовались этой возможностью? Разве вы не сделали бы это? И не думаю, что кто-то сознательно и добровольно увеличил свои страдания, время своих мучений на 3 года. Я сейчас говорю по рассуждению человеческому. Апостол Павел пользовался этим методом в своих посланиях. Я делаю это по одной единственной причине, чтобы возвысить Господа подвиг за нас. Итак, чтобы совершить наше спасение, Иисус не обязан был служить 3,5 года людям, потому что не было нигде пророчества о продолжительности его служения как Мессии своему народу, чтобы это служение проходило в этот срок. И, в принципе, он мог бы подольше, на 3 года подольше оставаться в родительском доме, прийти на служение, исполнить все пророчества, которые были сказаны о нем, пострадать, умереть и таким образом дать нам спасение. Но он избрал другое. Он избрал исполнить волю Божию до конца. Разве Сын Божий не имел права просить Отца, чтобы предоставил ему какое-то жилище, где он мог бы свободно проводить время, где-то для уединения в прекрасном месте земли, чтобы провести там несколько лет, написать книгу о своем учении, воспитать учеников, последователей своих? Да, он, конечно, это мог. Помните, что он сказал сам о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Не гораздо ли удобнее было молиться и провести ночь в доме? Это он делал на горе, написано, в пустынных местах, уединяясь. Если когда-нибудь вы проводили ночь в горах, то вы поймете, что это неудобно, мягко говоря, что это опасно, что это неуютно. Погода быстро меняется в горах, ветер, холодно, негде преклонить голову. Если вы когда-то провели ночь на кемпе, в палатке, это совсем не то. По-библейски это вы жили в шалаше. Но у Иисуса Христа не было такого убежища. Он на горе молился, на камне. Это очень неудобно, это очень тяжело. Страшно от опасности, от зверей, даже в знакомом месте. Неуютно, холодно. Для себя он сделал это обыкновением, это подвиг, подвиг ради нас. Если мы подумаем о выборе нашей одежды, которая у нас есть, и сравним с тем, что имел он при жизни своей на земле, я скажу честно, что становится стыдно. Когда, возможно, у Сына Человеческого не было второй пары обуви, когда у него не было второй верхней одежды, чтобы одеть. И ту последнюю одежду, тот хитон тканый, воины бросили жребий, кому он достанется. Последнее, что у него было. Он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Он жил на земле, как нищий, не имея ничего собственного. Он обнищал ради нас, говорит Писание, эту истину, дабы мы обогатились его нищетой. Мы читаем о нем, когда он голоден, испытывая голод, он отказывается от пищи, которую принесли ему ученики. И говорит, что у меня есть другая пища, о которой вы не знаете. Ученики смотрят и удивлены, что вот ради вот этой женщины ты отказываешься от необходимости просто поддерживать свою жизнь пищей, этой презренной самарянки, ради одной души. Ради одной души Христос переправлялся через озеро ночью, нуждаясь в отдыхе, изнемогая от усталости. Он шел туда, зная, что там, в стране Гадаринской, его не примут люди, что его выгонят. Он шел туда ради спасения единственной души этого несчастного, одержимого человека. Ради спасения одного человека. Подвиг любви. Страдания, скорби, лишения сопровождали его всю жизнь. Ибо он, написано, есть муж скорбей, изведавший болезни. И он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Исаия говорит об этом. Послание евреям, 2 глава, 10 стих. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Говорится о Боге, приводящего многих сынов в славу, вождь спасения – это Иисус Христос. Он был совершен через страдания, вождем нашего спасения. Люди, совершая подвиг, не знают, во что это им обернется, какие будут последствия этого поступка, погибнут ли они, будет ли оценен их подвиг по достоинству. Я читал об одном спортсмене, который спас многих людей из ледяной воды, где они оказались в результате аварии. И в результате сам он до конца своей жизни остался инвалидом. Через несколько лет после того, что произошло, с ним встретился корреспондент и взял у него интервью. И этот человек сказал, что он очень сожалеет, что совершил такой подвиг в свое время. Он сказал, что из всех спасенных им людей только двое каким-то образом поблагодарили его. Жизнь этого человека была полностью уничтожена. Его карьера, его все, что он имел. Человек жалел, что он совершил подвиг. Иисус Христос, конечно, знал цену человеческой благодарности. Он прекрасно знал, что из 10 прокаженных, которых он исцелит, возвратится только один, чтобы воздать славу Божию. Он прекрасно видел, что не все примут этот подвиг, эту жертву его голгофскую. Не все оценят это. Он скорбел об этих людях, но он все равно делал это. Он все равно это совершил. И он прекрасно знал, что его ожидает. Он знал это еще прежде своего страдания. Псалмопевец записал псалом, описав чувства Спасителя, изнемогающего, страдающего Мессии на кресте. Иисус Христос уже испытал, Он перенес, это прошло через Него, эти чувства, когда Он страдал. Но что самое главное, что Иисус Христос никогда не пожалел о том, что Он совершил на Голгофе. Никогда не пожалел, что Он совершил этот подвиг всей своей жизни ради нас. На подвиг души своей, на подвиг жизни своей Он будет смотреть с довольством. Да, Он знает, что многие не примут, многие отвергнут, будут смеяться над этим. Но Он также видит, что будут те, которые возлюбят Его, которые примут Его жертву, которые возблагодарят Его. И ради них Он совершает это все. Написано, Он узрит потомство долговечное. Это спасенные, это искупленные жертвой кровью Иисуса Христа, это Церковь, это мы, братья и сестры. Для Иисуса весьма трудным был этот подвиг страданий. И Он потребовал невероятного количества сил физических, душевных и духовных. В Гефсимании мы читаем, что Его объяла смертельная скорбь. Евреям 5 глава 7 стих. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоволение. Он был услышан, но не был избавлен от смерти, потому что добровольно подтвердил и сказал, «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Добровольно и сознательно он подтверждает. Издевательство, поругание, побои, глумление, долгая мучительная смерть – все это не было уделом агнца, который приносился в жертву за грех. То есть животное убивали сразу, и оно умирало. Но Иисус Христос – Агнец Божий. Он восхотел испытать мучения ради нашего спасения. Он захотел это все перенести 6 часов на кресте. Мучительная смерть, позорная смерть. Для иудеев соблазн, потому что проклят был всякий, висящий на древе. Для еленов, язычников соблазн и безумие, юродство. Ради чего? Но для нас, спасаемых, это сила Божия. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. И Пилат, выводя народу окровавленного, избитого, поруганного, униженного Мессию, говорит «Се человек». В предсмертной агонии он думает не о себе. Он думает о тех, кто его распинают, убивают. Он молится об их прощении. Невероятно! Он беспокоится о своей матери, зная, что только на несколько дней нужно, чтобы ее успокоить. Он все равно проявляет такое попечение, заботу о ней. Он не думает о себе. Я вас спрашиваю, разве это не подвиг, братья и сестры? Непревзойденный подвиг искупления. Сколько бы мы с вами ни рассуждали об этом подвиге, оценить его слишком высоко просто невозможно. И потому никогда никто, никогда и никакой герой никогда не сравнится с Иисусом Христом. И его подвиг Он является поистине неповторимым, потому что его нельзя воспроизвести снова. Он является совершенным, потому что к нему ничего нельзя добавить. Он непревзойденный, и поэтому Он уникален. Друзья, братья и сестры, какое влияние этот уникальный, величайший подвиг Христа оказывает или оказал на твою жизнь? Может быть, это только мы способны рассуждать, наши чувства и все? Апостол Павел, цель его жизни, он выразил это в следующих словах: чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Вот это была величайшая цель жизни апостола. Больше и больше познавать Его. И мы прочитали в нашем тексте пророчестве Исаии: через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи всех на себе понесет. Через познание Его. Итак, познавать, если мы говорим, что да, подвиг Иисуса Христа оказал влияние на нашу жизнь, какое действие Он производит в нас, мы стремимся познавать Его больше и больше, познавать Его силу, силу Его воскресения. Мы стремимся быть участниками в Его страданиях, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Дорогие христиане, давайте больше и больше, вполне и глубже будем познавать удивительный, непревзойденный, величайший подвиг смирения, любви и искупления, который был совершен ради нашего спасения. Аминь.